Глава 11. Москва. Ресторан «Арагви». Фирдаус не планировал на сегодня посещение ресторана, но неожиданный приезд будущей тещи вынудил его пересмотреть все планы на остаток дня. Рисковать не стал и повез женщин в популярное место в центре Москвы, пользующееся любовью у известных людей. Днем там не должно быть ажиотажа, но даже если будет, то в конце концов десятка швейцар открывала любые двери. Так и вышло. Очереди не было, столиков свободных хватало, но Фирдаус сунул-таки трояк швейцару, и тот отработал его на все 100, будучи сама любезность и предупредительность. Им предложили уютный столик, хорошо подходящий для неспешной приватной беседы. В ожидании обеда Фирдаус вел обычный светский разговор ни о чем, внимательно при этом наблюдая за Оксаной. «Как русские говорят, — думал он, — хочешь узнать, как будет выглядеть жена в старости, посмотри на ее мать». То, что видел сейчас перед собой Фирдаус, его более чем устраивало. Оксана была еще очень даже хороша собой, если внимательно присмотреться. Ей бы выспаться, приодеться, сделать прическу с макияжем, и она могла бы многим дать фору по красоте. Так что с этой точки зрения однозначно повезло. Если судить по матери, то Диана долго будет услаждать его взор прекрасным внешним видом и не растеряет все в первые же годы замужества, родив 1-2 детей, как это частенько бывало с восточными женщинами, которые быстро превращались из нежных изящных красоток в грузных матрон. Но также Фирдаус прекрасно помнил расхожее русское выражение «встречают по одежке да провожают по уму». Этот аспект уже больше касался будущих взаимоотношений Дианиной матери с его семьей. Выглядит она неплохо, но каков при этом ее характер? Удастся ли с ней найти общий язык ему и его родителям? Тему свадьбы Фирдаус сам специально пока в разговоре не поднимал, ожидая, что скажет Дианина мать. Невеста предупредила его, что мать заранее ничего не знала об их планах, получила информацию случайно, причем не от дочери, и может быть настроена против их брака. Поэтому Фирдаус ожидал реакции будущей тещи с некоторым любопытством. Ему было интересно, затронет ли она первую эту тему и как это сделает, вспылит ли, будет ли угрожать или, наоборот, начнет плакать. Пока что Оксана хранила молчание, отвечая только на те вопросы, которые ей задавали.
«Вы очень хорошая мать», — заявил будущий тещи Фирдаус. «Я поражаюсь каждым днем все больше и больше, глядя на вашу дочь, как она воспитана. Вам удалось вырастить независимого, уверенного в себе человека. Это многое говорит о вас».
«И что же это обо мне говорит?» — с горькой усмешкой спросила Оксана.
«Что вам удалось найти баланс между, так сказать, кнутом и пряником, проявить своему ребенку правильное мировоззрение, не сломав при этом его личностные качества?»
Принесли закуски и бутылку вина. Фирдаус замолчал, пока официант сервировал стол.
«Знал бы ты, милый наивный мальчик, — думала в этот момент Оксана, — чего мне стоило одной поднять двоих детей? Какой баланс с нашей собачьей жизнью? Ремень — вот и весь баланс. Если бы не мои покойные родители, не знаю, как вообще бы вытянула». Диана с некоторой опаской поглядывала на мать. «Пойдем руки помоем, — предложила она ей. Переключив внимание матери на царственный интерьер и обстановку вокруг, Диана, немного поболтав ни о чем, попросила. «Не рассказывай ему, как за волосы меня таскала». «Естественно», — усмехнулась мать. «Что ж, я совсем...» «И как ремнем нас с Тимуром гоняла», — с ожесточением в голосе проговорила Диана. «А что?» — взглянула на нее с вызовом мать. «Он как жених восхищается твоим воспитанием. Сработало же».
«Мама, я не хочу свою жизнь так же, как ты, прожить. Не испорти все, пожалуйста», — напряженно ответила Диана.
«Думаешь, я хочу тебе проблем?» — ответила Оксана. «Своей жизни я врагу не пожелаю».
Диана удивленно вскинула глаза на мать, та усмехнулась с горечью.
«Ладно, пошли твоего Фирдауса очаровывать», — приказным тоном велела Оксана. «Никуда он от нас не денется. Я до сих пор поверить не могу, что он не негр». Неожиданно поделилась она с дочерью переживаниями.
Диана так резко остановилась, что Оксана чуть не налетела на нее, идя следом.
«Почему? Что? Какой еще негр?» — не могла Диана выразить свое изумление от слов матери. «Так я ж сначала подумала, что Левант этот, его в Африке,
Вот и решила, что ты за папуаса замуж собралась. Внуков не начнешь черных привозить, на весь город позорить». Диана стояла и смотрела на мать, не в силах произнести ни слова. На ее лице отражалась дивная смесь эмоций, от возмущения до крайнего изумления. Наконец она выдохнула, а потом вдруг начала нервно хихикать, явно стараясь не дать перейти этому хихиканью в истерический смех. «Ох, Фердаус просто умрет от смеха», — заявила она. «Не вздумай ему ничего рассказать», — пригрозила дочери Оксана, впрочем, тоже улыбаясь. «Ремень у меня с собой в сумке есть, если что».
Поговорив с отцом, вернулся к дверному глазку. А жизнь-то налаживается, зачеты сдаются. Инна со своими страхами по поводу соседей вроде потихоньку разбирается. Даже насчет машины удочку закинул. Фердаус не послал меня сразу, значит, есть шанс. Вот только что-то майор Круглов не звонит насчет Галии. Удалось ему договориться об обучении. Завтра сам позвоню, напомню о себе. Жена позвала ужинать. А у меня уже и глазок вставлен, убрал инструменты, подмел за собой и присоединился к жене.
«Хочу Анжелу навестить, когда домой поедем», — поделилась Галия.
«У тебя теперь здесь дом», — улыбаясь, ответил я.
«Ну да», — смутилась жена, — «еще не привыкла до конца. Я хотела сказать, когда в Святославль поедем. Мы ничего Саньке не купили, да и Анжеле хочется чего-то особенного привезти».
«Ну, хочешь, завтра на завод за тобой заеду и поедем в центр по магазинам», — предложил я. «Заодно погуляем, Москву нарядную посмотрим».
Галия просияла и закивала головой. «Нам обоим осталось сдать до Нового года по два зачета, так что остаток вечера готовились, периодически отвлекаясь на животных. Звери молодые и любопытные, сидеть спокойно им скучно. Душа просит движухи и развлечений, то они миски свои или ведро мусорное перевернут, то носиться начинает по коридору с дикими звуками, периодически с размаху влетая в двери. Прямо иллюстрация к выражению «не было печали, купила баба порося».
Квартира Самедова. Рашид Фархатович ждал звонка. Днем, созваниваясь с Иваном Николаевичем, тот обещал к вечеру конкретную информацию по новому директору типографии. Наконец зазвонил телефон, Самедов в несколько шагов оказался рядом. «Слушаю», — нетерпеливо рявкнул он в трубку. «Это я», — услышал он знакомый голос. «Ну, короче, новый директор в пролетарском районе до этого работал. Поспорить на что угодно могу, это Бортко человек».
«Уверен», — с сомнением спросил Самедов. «Разве будет первый секретарь райкома лично типографией заниматься?»
«Ну, во-первых, не лично, а во-вторых, типография непростая. Наш-то ею сам занимается».
«Я понял. Что будем делать?»
«Крысу искать. И, сдается мне, ты знаешь где».
«Я уже думаю над этим», — поспешно ответил Самедов.
«Надо не думать, надо делать», — нравоучительным тоном заметил Иван Николаевич.
«Понял», — коротко ответил Самедов. Положив трубку, Рашид Фархатович крепко задумался. Он хотел не спеша выявить стукача, подстроив какую-нибудь проверку, уже и детали продумывать начал. Но ситуация изменилась, в райкоме тоже сообразили, откуда информация утекла. И сейчас нужно срочно предъявить виновника, тянуть с этим нельзя. Не включая свет, он ходил взад-вперед по кухне, пытаясь просчитать ситуацию. Машу можно снять со счетов, слишком наивно и простодушно. Тем более она из таких кругов, которые типографиями не интересуются. Света. Вот она, да, темная лошадка, так же, как и Павел. Алексей абсолютно индифферентен ко всему вокруг в последние месяцы. Чтобы так сыграть равнодушие, будучи засланным казачком, нужен опыт и недюжинная нервная система. Нет, 99% за то, что это не Лёшка. И так остаются Света, Паша и Кирилл. Кто же из этих троих? Тут в кухне включился свет, и вошла озабоченная жена.
«Рашид, что-то случилось? Что ты спать не идешь?»
«Скоро пойду», — отмахнулся от жены Самедов.
«Ты совсем не соблюдаешь режим. Вон уже опять круги темные под глазами».
«Круги темные под глазами», — повторил он за женой, вспомнив вдруг разбитое лицо Борщевского. «Вот же оно». «Точно. И лишнее клише тоже он нашел. Это для всей команды было неожиданностью. На него все удивленно смотрели, пока доклад делал. Даже Павел был не в курсе, судя по его реакции». «Дорогая ты прелесть!» — обрадованно воскликнул Самедов. «Пошли спать».
Засыпая, он обдумывал, как ему поступить. Спросить Кирилла прямо? Попробовать застать врасплох? Пригрозить проблемами с учебой? Все это может не сработать, если Борщевский ту сторону опасается больше, чем университетское начальство. Да и если упрется и будет стоять на том, что ничего не знает, то как докажешь обратное? Нет, надо придумать что-то наверняка, чтобы не смог отпереться, чтобы доказательства были. Надо еще подумать. Горячку пороть не буду, — решил Самедов и улегся поудобнее. Утро вечера мудренее. Жених, а после подачи заявления в ЗАГС Диана так частенько называла своего парня, высадил Диану в общежитие, а сам повез маму к ее подруге в Зеленоград. Какой все же у меня Фердаус обходительный красавчик. Мама, как его увидела, так сразу прекратила истерики, — подумала Диана, заходя в фойе. И сразу же удивилась тому, что вахтерша баба Нюра сегодня какая-то притихшая. Ух, возненавидела она Диану за Фердауса, едва узнала, что иностранец. Стоит только на порог общежития ступить, как она тут же начинает язвительные комментарии делать. Диана потому и попросила Фердауса возле общежития ее высаживать и дальше не провожать. Боялась того, что он не выдержит и побьет эту завистливую язвительную бабку, и будет скандал. А тут сидит в кабинке, взгляд потупив, словно и нет никакой Дианы. Странности продолжились. Не успела девушка подойти к вахтерше, как от стены отделился какой-то мужчина в сером костюме. Лампочка была тусклая, и Диана вообще его до этого движения и не заметила. Как он так незаметно и органично вписался в фойе общежития, понять было сложно. Но этот вопрос Диану тут же волновать перестал, поскольку мужчина, как оказалось, находился здесь по ее душу. «Диана Тарасовна Полянская?» — спросил он ее, одновременно распахивая удостоверение. «Старший лейтенант Комитета государственной безопасности Дмитрий Константинович Морозов». Такой жест Диана неоднократно видела в фильмах, шпионских боевиках. Она ни разу не думала, что сможет однажды увидеть распахнутые корочки перед собой. Она и смотреть в удостоверение не стала, просто мучительно пыталась вспомнить, чем именно занимается Комитет государственной безопасности в СССР. Шпионов ловит. Вот и все, что пришло в голову. В Святославле его вообще никто и никогда из ее знакомых не обсуждал, не говоря уже про школу. Словно его не существует нигде, кроме как в кино. И вот при чем тут она? Ох, неужели они вообразили, что ее Фердаус шпион? «Пройдемте со мной. Тут нам комендант освободил свой кабинет. Необходимо переговорить». Продолжил тем временем старший лейтенант. «Идите чуть позади меня, не вплотную». Диана послушно пошла вслед за ним внутрь общежития. Бабка Нюра утратила всю свою бойкость, даже и головы не повернула, когда они мимо нее проходили. Даже как-то вжалась в свой стул. Дмитрий Константинович шел впереди Дианы, а она, как он и велел, шла за ним шагах в пяти, словно он и не с ней идет, а сам по себе. Так что, когда Диана встретила знакомых девчонок со второго курса, те ничего не заподозрили. Просто проводили удивленным взглядом неизвестного мужчину в общежитии, да и пошли по своим делам. Наконец добрались до кабинета коменданта. Он оказался пуст и даже не заперт. Дверь открылась, едва Морозов нажал на ручку, а вот когда они вошли внутрь, ключ у Дмитрия Константиновича нашелся. Он запер кабинет, сел за стол коменданта и пригласил Диану присесть перед ним. «Почему мы сейчас разговариваем?» — спросил он. «Ну, я думаю, вы решили, что Фердаус шпион». «Но вы ошиблись», — горячо сказала Диана. «Он хороший и точно ничего плохого не задумал. И вообще он тут уже пятый год учится. Если бы он был плохой, вы бы уже это знали». Морозов даже немного оторопел от ее напора, но потом улыбнулся и сказал. «Нет, к гражданину Эль-Хаш у нас нет никаких вопросов. Вопросы есть только к вам. Мы обращаемся к вам, как к гражданке Советского Союза, за помощью. После свадьбы с данным гражданином вы, как я понимаю, будете вместе с ним в Ливан, верно?» «Ну да, планируем съездить уже в январе, верно?» Недоуменно ответила Диана, совсем не понимая, какие к ней могут быть вопросы, если Фердаус ни в чем не подозревает. «Я не про это. Я про ваши планы после того, как он закончит учебу. Вы же поедете жить в Ливан вместе с ним. Уедете из СССР надолго?» «Ну да. Вот об этом я и говорю. Комитет государственной безопасности предлагает вам оказывать нам содействие после переезда.
Нашу страну много интересует в Ливане, и вы можете нам помочь в защите советских интересов».
«Вы хотите, чтобы я стала шпионом, что ли?» — попыталась понять собеседника Диана.
«Не шпионом, а агентом нашей разведки», — поправил офицер. «Вы сможете гордиться тем, что помогаете своей родине».
Диана задумалась. Пацаны во дворе часто играли в разведчиков. Правда, связывали это с войной с фашистами. Или в Ливане тоже есть фашисты? Фердауса рядом нет, так и не спросишь.
«Так, а что нужно делать конкретно?» Немного растерянно поинтересовалась она.
«Когда совсем ничего, а когда и что-то. К примеру, вам принесут чемоданчик, и вам нужно его будет через несколько дней отдать другому человеку. Или приютить на пару дней у себя дома другого разведчика. Скажите мужу, что это ваш друг из СССР. Он ничего не заподозрит».
«Вы хотите, чтобы я обманывала мужа?»
«Но он же не гражданин СССР. Так что все, что мы будем с вами делать, ни ему, ни кому-либо еще рассказывать нельзя».
Диана подумала и покачала головой. «Нет, извините, мужа я врать не хочу».
Морозов сделал паузу, после чего спросил. «Вы уверены?»
«Да, я уверена. Ничего от Фердауса скрывать не хочу. Давайте закончим этот разговор».
Мужчина приподнял брови, а потом заговорил жестко. Тембр его голоса стал колючим вместо ласкового. «Боюсь, что отказ от сотрудничества с нами не в ваших интересах. Мы же не только что-то предлагаем для вас, мы пытаемся также защитить вас от некоторых неприятных последствий для ваших родственников. Знаете ли вы, к примеру, что если мы не договоримся, ваш брат Тимур не сможет продолжить учебу в Рязанском высшем воздушно-десантном командном краснознаменном училище? Мы не сможем доверять офицеру, сестра которого не хочет сотрудничать в интересах Родины, уехав за рубеж. И вы думаете, что у вашего брата Павла тоже не возникнут проблемы с учебой в МГУ? Так что подумайте хорошенько. Судьба ваших братьев в ваших руках».